новость пришла из Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. По его словам, на фоне эпидемии коронавируса власти ждут возможности начать вакцинацию и стараются, чтобы потоки пациентов с похожими симптомами не смешивались. Речь идет, конечно, пока о вакцинации от гриппа.
Угу. Ну, тут, конечно, вчера самая основная новость была о том, что президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат будет производиться центром имени Гамалеи, компанией Бинофарм в Зеленограде. И российская вакцина, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, позволяет сформировать длительный иммунитет, который, вероятно, продлится до 2 лет. Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать как раз вот этот иммунитет длительный, и опыт применения векторных вакцин, а именно к такому типу относится разработанная российскими специалистами вакцина, препарат, показывает, что иммунитет сохраняется в течение вот длительного времени, вплоть до 2 лет. Векторная вакцина, что такое? Это вакцина на основе аденовируса человека, вводится она 2 раза, двукратно. На сегодняшний день вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных. Позднее вакцина была испытана на 2 группах добровольцев. Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19. Это вот важная информация.
Угу. Ну, то есть не очень понятно, как она будет работать. Насколько я знаю, испытания этого препарата продолжаются. Будут еще продолжаться. Пока только зарегистрирована эта вакцина. Это не значит, что ее уже сейчас можно будет купить в аптеках. И плюс, накануне президент подчеркнул, что вакцинация будет добровольной. То есть никто принудить вакцинироваться не сможет граждан. Но это так же, как с гриппом. Вот ежегодно у нас проходит вакцинация от вируса гриппа. И все мы уже привыкли, что это дело добровольное. Но, как правило, если проводят, вакцинируют сотрудников предприятия, то это можно удобно сделать без отрыва от производства.
Ну, эта организация, я думаю, будет обсуждаться позднее, безусловно, да. А специалисты дали рекомендации, что можно и что нельзя делать в день вакцинации, готовя, как бы уже, да, в принципе, тех, кто готов, наверное, сделать себе эту прививку. Ну, вот, в частности, главный внештатный специалист, нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм.
Угу.
Угу. Да, вот он говорит, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина от коронавируса, несовместимо с алкоголем, потому что прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины. Ну, вот специалисты, конечно, и говорят о том, кому можно, кому нельзя вводить эти вакцины, и группы риска перечисляют. Но я предлагаю все это обсудить с экспертом. На связи со студией директор, кандидат медицинских наук, главный врач клиники, терапевт широкого профиля Татьяна Романенко. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, конечно, сейчас после регистрации нашей вакцины первые ожидают начала вакцинации, начала этой кампании. Кого в первую очередь обязательно необходимо отправлять делать эту вакцину?
Ну, как мы уже сказали, вакцинация – дело добровольное. И когда мы говорим о вакцинации каких-то определенных групп населения, мы должны четко понимать, что есть определенные группы риска. И эти группы риска – это те люди, которые работают непосредственно с большим количеством людей, которые каждый день включаются с людьми, которые могут быть потенциально больны и опасны, да, в плане эпидемиологической обстановки. Поэтому мы и определяем, исходя из этого, группы людей, которых нужно вакцинировать. Это работники сферы услуг, это, соответственно, работники управляющих каких-то органов, это милиция, полиция, это врачи, это учителя. То есть это те люди, которые по роду своей деятельности каждый день общаются с большим количеством людей. А другое дело, что в каждой из этих групп выделенных могут быть свои исключения. Это люди, страдающие хроническими заболеваниями, люди, страдающие ожирением, сахарным диабетом, аллергическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В любом из этих случаев нужно подходить индивидуально. То есть, чтобы
советоваться с врачами, со специалистами.
Да, безусловно, да. И плюс существуют совершенно четкие противопоказания для вакцинации. Это острый период. Если у вас повышена температура, если у вас есть какие-то катаральные явления, в этот момент вакцинироваться нельзя. Если есть у вас обострение каких-то хронических ваших заболеваний, пусть это будет кардиология, это могут быть заболевания мочеполовой системы, в этот момент также вакцинироваться нельзя. А если у вас есть аллергия, да, в частности, там на куриный белок, потому что да, то есть иногда мы используем компоненты куриного белка, они могут быть, то есть в этом случае тоже нужно будет подумать, нужно ли вам вакцинироваться, это может являться противопоказанием. Соответственно, мы не вакцинируем детей, потому что в этой ситуации дети болеют легко, и тем более люди до 10 года, то есть это противопоказание для вакцинации. Угу. То есть в каждом случае нужно подходить индивидуально. Мы выделили те группы, которые необходимо вакцинировать в первую очередь. Но еще раз я говорю, в каждой из этих групп есть противопоказания и могут быть какие-то ограничения.
Вот по поводу самой этой вакцины, которая была накануне зарегистрирована, она была разработана на базе аденовируса, как сообщается, да? Каким образом в таком случае она может защитить от коронавируса?
Ну, на самом деле, все с одной стороны просто, с другой стороны сложно. И это дело, да, вирусологов. Дело в том, что в абсолютно известную частицу, да, то есть аденовируса. Аденовирус – это те вирусы, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и к которым мы уже привыкли, и которые вызывают те болезни, которые, в общем-то, доставляют нам массу неудобств, но не опасны. Это насморк, это многочисленные вот эти вирусные инфекции, которые встречаются с нами, которые встречаются у нас в холодное время года. И, соответственно, вот в эту вирусную частичку аденовируса внедрен антиген коронавируса. Соответственно, при попадании в организм на вот эту частичку коронавируса будут формироваться специальные иммунокомпетентные клетки, которые, в общем-то, и будут обеспечивать нашу защиту в дальнейшем, если мы будем встречаться уже с настоящим коронавирусом.
Угу. То есть это такая тренировка нашего организма при встрече с
коронавирусом. Выработаются определенные антитела, которые мы надеемся при встрече с таким опасным противником, они уже будут стоять на страже нашего организма и не дадут вирусу попасть в наш организм.
Угу.
А эта вакцина, с учетом того, что она сделана на базе аденовируса, безопасна. Сомнения, естественно, вызывают только то, насколько длительный будет иммунитет после такой вакцинации.
Но вот обещают же, что 2 года, якобы до 2 лет, по крайней мере, говорят специалисты.
Мы верим, что будет 2 года, но 2 года еще ни у кого не прошло с момента появления вакцины. То есть, первое, это безопасно, это эффективно. Вопрос, насколько это может быть эффективно, покажет время.
А вот такой вопрос. Говорится о том, что третью фазу испытаний эта вакцина пока еще не проходила. Это речь о масштабных клинических исследованиях, когда задействовано очень большое количество людей в этих испытаниях. Означает ли это, что пока информации все-таки недостаточно о вакцине?
Ну, безусловно, то есть у нас очень мало времени, поэтому, естественно, какая может быть информация, насколько длительным будет поствакцинальный иммунитет. То есть в вакцине несколько месяцев, поэтому мы пока можем только прогнозировать, а время покажет, насколько эффективна та или иная вакцина, кто впереди планеты всей.
Ранее сообщалось о том, что антитела коронавируса, сейчас все-таки больше полугода уже прошло, замечено, что антитела постепенно выводятся из организма и задерживаются в организме примерно 3 месяца. Означает ли это, что тогда нужно вакцинироваться каждые 3 месяца?
Ну, в отношении антител постинфекционного иммунитета, который возникает после перенесенной инфекции,
Да,
титр антител снижается, но, в общем-то, это классика жанра. Вопрос, насколько будет эффективно то наличие, то есть то количество антител, которое у нас есть в организме, да, при встрече с новым вирусом. еще раз повторяю, то есть время прошло очень мало, то есть всего 3-4 месяца. Но такие исследования проводятся. Люди, переболевшие ковидом, регулярно раз в месяц сдают тесты, да, то есть и мы определяем уровень антител в их организме. Как поведет себя поствакцинальный иммунитет, мы тоже пока сказать не можем. Потребуется ли ревакцинация в конце сезона? Не потребуется. Я думаю, что покажет время.
Вы знаете, вернусь к вакцинам и к вакцинированию. Вот когда речь заходит практически о любой вакцине, тут же находятся люди, которые начинают говорить об опасности прививок. И в случае с коронавирусом, и вакцина от него, аргументов наверняка найдется не меньше у этих людей, а даже наоборот. А если рассматривать все стороны, плюсы и минусы, какие реальные угрозы и последствия могут быть после вот этой конкретно прививки?
Ну, почему бытует такое мнение или миф о том, что вакцина может быть опасна? Люди почему-то считают, что в их организм вводится живой вирус или бактерия. На самом деле таких вакцин, то есть осталось очень мало. То есть в настоящее время мы не используем живые вакцины. Мы даже не используем, то есть ослабленные вакцины. Чаще всего для вакцинации используют определенные частички вирусов и бактерий. И вот эти частички вирусов и бактерий, которые попадают в организм, их достаточно, чтобы сформировать иммунитет, но они никогда не вызовут болезни. То есть ту болезнь, от которой мы прививаемся. То есть вред от вакцинации, естественно, намного меньше, чем мы можем предположить, допустим, от тяжелого течения любой другой там инфекции, вирусной или бактериальной. Угу. Поэтому, естественно, в каждом конкретном случае мы предполагаем, что могут быть какие-то осложнения. Но чаще всего дело ограничивается каким-то локальным, то есть таким поствоспалительным процессом в месте инъекции. Это может быть покраснение, припухлость, это может быть какое-то повышение температуры, это могут быть какие-то легкие катаральные явления. Если мы соблюдали все правила, человек здоров, у него нет противопоказаний для вакцинации, то чаще всего любая вакцинация проходит без каких-то опасных последствий для организма.
Медики в настоящее время говорят об увеличении заболеваемости гриппом ОРВИ в столице, ну и в других регионах тоже. Как это может повлиять на рост числа заболевших коронавирусом? И знаете, вот еще такой вопрос. Становится ли человек, болеющий гриппом или коронавирусом, или ОРВИ, более уязвимым, да, что ли, вот так, для коронавируса?
Ну, безусловно, любая инфекция, она ослабляет защитные силы нашего организма. Поэтому, если в данный момент у вас грипп или пневмония, не обязательно ковидная, конечно, ваша иммунная система работает в колоссальном напряжении. Нам сложно надеяться, что она справится с какой-то новой инфекцией. В этом-то и заключается опасность вот этих микс-инфекций. Когда на одну инфекцию садится другая инфекция, организм просто в шоке, и он не может справиться, то есть, со всеми теми напастями, которые на него свалились. Здесь все-таки подъем, вот этот сезонный подъем ОРВИ, или подъем ОРВИ, который связан, может быть, с миграцией населения, конечно, он будет осложнять и вопрос вакцинации, и вопрос выработки иммунитета. Потому что если вы больны, если у вас есть катаральное явление, вас вакцинировать нельзя, значит, мы провакцинируем меньшую группу населения, соответственно, вот эта поствакцинальная прослойка, она будет меньше.
Сейчас, конечно, мы уже обсуждали эту тему. Многие говорят о второй волне коронавируса, о том, что осенью она, возможно, начнется, и что будут новые введены режимы ограничений. Ваши прогнозы насчет этого, как вы считаете, будет ли подъем заболеваемости вот именно коронавирусом осенью?
Ну, во-первых, чтобы говорить о второй волне, мы должны справиться с первой волной. Правда. Пока пациенты болеют, поэтому мы не говорим о том, что первая волна закончилась. Она идет. Это первый момент. А второй момент, естественно, в холодное время, осень, это всегда сезонный подъем заболеваемости любыми вирусными инфекциями, в том числе, которые вызывают респираторные инфекции. Поэтому, конечно, подъем заболеваемости будет. Он будет еще связан с тем, что люди возвращаются из отпусков, люди возвращаются в школу, люди возвращаются на работу. Поэтому, соответственно, да, то есть контакты увеличиваются, соответственно, заболеваемость будет возрастать. Но это сезонная история, и в этом нет большого криминала.
Ну, то есть, в принципе, это не приведет к какому-то глобальному увеличению, будем надеяться на это, по крайней мере.
Я думаю, что, по крайней мере, по сравнению с весной, у нас будет более благоприятная ситуация, потому что не будем забывать о том, что эксперты говорят уже, что практически у 20-25% населения уже определяются антитела, в частности, коронавирусной инфекции, значит, эти люди уже, по крайней мере, в ближайшее время не заболеют. Поэтому, естественно, мы надеемся на то, что эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной.
А для того, чтобы выработался вот тот самый иммунитет в обществе, когда заражаемость снижается сама по себе, сколько процентов должно переболеть и у скольких процентов должен быть уже иммунитет и антитела?
Ну, естественно, больше половины населения, 50%, должны иметь уже какой-то иммунитет. Поствакцинальный или постинфекционный иммунитет, тогда, конечно, общая заболеваемость будет ниже. Но не будем забывать о том, что для того, чтобы сформировался иммунитет, все-таки должно пройти какое-то время. То есть первая реакция иммунной системы начинается буквально с первых дней, но какая-то защита появляется это уже к концу первой, второй недели. Соответственно, если мы говорим о поствакцинальном иммунитете, то, чтобы он сформировался, должен пройти как минимум месяц, 4 недели.
Вопрос от слушателя. А если есть антитела, то есть человек переболел, надо ли вакцинироваться от коронавируса?
Безусловно, нет. Если у вас есть уже антитела, вы можете не вакцинироваться.
Понятно. Ну, а чтобы закрепить эффект?
Не надо закреплять эффект, не надо. Больше враг хорошего.
Понятно. И естественный иммунитет, как говорят, он лучше, да, лучше защищает организм, от, в том числе от коронавируса.
А естественный или поствакцинальный иммунитет, главное вообще не заболеть. А чтобы не болеть, нужно укреплять свою иммунную систему. И для этого вам нужно вовремя обращаться к врачу, лечить хронические очаги инфекции, правильно питаться, закаляться. Все это будет способствовать улучшению вашего иммунитета.
Знаете, еще такие вопросы от слушателей. В частности, вот Александр пишет, что делаю от гриппа обычного вакцину и от пневмококковой инфекции. А вот насчет новой прививки пока опасаюсь. А вообще вот эта вот прививка от пневмокока, как говорят, она тоже может облегчить симптомы заболевания коронавирусом. Это правда или миф?
Безусловно, доля истины в этом есть. Почему? Потому что 75% пневмоний внебольничных, то есть тех пневмоний, которые возникают, когда мы не лежим в больнице, это пневмонии, вызванные пневмококком. И это очень тяжелые пневмонии. И, естественно, если на фоне вирусной инфекции присоединяется еще бактериальная инфекция, то состояние пациента резко утяжеляется. Поэтому, конечно, если вы привиты от пневмокока, то есть ваш прогноз всегда заведомо лучше, чем у тех людей, которые не прививались от пневмокока. Поэтому доктора рекомендуют прививаться от пневмокока, так называемым, всем группам населения, которые находятся, в рискованной зоне, в красной зоне. Это люди пожилого возраста, люди, страдающие хроническими заболеваниями. Опять-таки, те люди, которые по ходу работы общаются с большим количеством людей.
И вот еще такой вопрос от Натальи. Заметила, что иммунитет, да, нужно укреплять, она пишет, а заметила, что у некоторых людей он, скажем так, ослабленный, они болеют постоянно, а у некоторых даже вот на них чихают, и ничего с ними не происходит, да, не подхватывают никаких инфекций, в том числе и коронавирусы. Это от природы или как-то тренируется с годами, спрашивает Наталья.
Безусловно, с годами тренируется. Вы помните, когда ваши дети идут в детский сад, они болеют всеми инфекциями. То есть все, что они бесконечно кашляют, чихают и так далее. Конечно, иммунная система тренируется, но сказать, что тренированная иммунная система защитит вас на 100%, нет. Потому что мы говорим о том, что вирусы постоянно меняются, мутируют. И если вы в прошлом году болели одним вирусом гриппа, в этом году вы можете заболеть другим вирусом гриппа. Ну да, безусловно, есть те счастливчики, у которых таким образом построены рецепторы, что они просто не восприимчивы к тем или иным вирусным и бактериальным инфекциям. Ну, в частности, это касается и того же коронавируса, и ротавирусной инфекции. Есть люди, которые, в принципе, не болеют ротавирусными инфекциями. А то же самое мы сталкиваемся и в этот эпидемиологический эпидсезон. То есть в семье два человека заболели коронавирусом, два других члена семьи вообще не заболели.
Да, и это даже вот, не конечно, сформировались антитела.
Здесь еще много загадок, и есть над чем подумать и что исследовать. Я думаю, что время растает все на свои места.
Вот вы сказали по поводу вируса гриппа, да, что человек может заболеть другим вирусом гриппа. Мне кажется, что основной аргумент тех, кто против прививок, заключается в следующем. Вакцину от гриппа производят на базе штаммы, которые действуют в этом году или в прошлом году, да? А в следующем году этот грипп будет уже другой штамм. И получается, что я прививаюсь от старого гриппа, в то время как эпидемия вызвана новым штаммом.
Ну, во-первых, вакцина от гриппа никогда не состоит из одного штамма. И когда мы создаем какую-либо вакцину, мы уже учитываем тот опыт, какие вирусные частички циркулировать будут в этом сезоне. Потому что в северном полушарии, да, эпидемия гриппа начинается чуть позже, чем, допустим, в южном полушарии. И именно исходя из этого эксперты и специалисты и прогнозируют, насколько это можно, да, прогнозировать, какие штаммы вируса гриппа будут циркулировать в этом сезоне. И на основании этого создается вакцина. Но она чаще всего состоит, как я уже сказала, из 3 или 4 даже штаммов гриппа. Поэтому вероятность не заболеть или снизить риск заболеваемости после вакцинации, конечно, она снижается.
Да, еще вопрос о том, как все-таки можно ли каким-то образом укрепить иммунитет или сделать это в короткие сроки сложно, практически невозможно. Вот такие вопросы от слушателей.
Нет, безусловно, нужно укреплять иммунитет. А насколько это могут быть короткие сроки? Всегда лучше начать укреплять иммунитет, чем вообще ничего не делать. И начать, конечно, с себя, хотя это уже набило оскомину, это с нормализации образа жизни, это с адекватных физических нагрузок, с адекватного хорошего питания, а сейчас конец лета, осень, это пора фруктов и овощей. Нужно пересмотреть свой рацион питания, чтобы в нем достаточное было количество витаминов и микроэлементов. И, конечно, не забывать про хронические очаги инфекции. Если у вас зубы не леченные, если у вас хронический насморк, конечно, нужно эти очаги инфекции полечить. Потому что, еще раз повторю, любое отвлечение сил иммунной системы на какие-то инфекции – обезоруживает ваш организм.
Понятно. Спасибо вам большое. На связи со студией была кандидат медицинских наук, главный врач клиники, терапевт широкого профиля Татьяна Романенко.
Но, тем не менее, вот возвращаясь к прививке от гриппа, да, то, с чего я начала, что тревожит рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице мэра Москвы Сергея Собянина, наш президент Владимир Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% граждан страны. При этом в группах риска планируется поставить прививки 75% наших сограждан. Угу. Зафиксировано в списке поручений президента это поручение. Сам список опубликован на сайте Кремля. Правительство должно полноценно подготовиться к мероприятиям по профилактике острых респираторных инфекций до 1 октября, говорится в этом документе. Угу. Ну а что касается вот этой вакцины от коронавируса, то, о чем мы говорили, все-таки не раньше 1 января начнется вакцинация. по-прежнему называется, наверное, вот этот срок 1 января. В регистрационном удостоверении указано, что применение вакцин возможно только в условиях медицинских организаций. То есть самому себе такую вакцину поставить будет нельзя, я считаю, совершенно правильно.
Ну, естественно.
Да. И...
Так же, как и с гриппом. Такая же история, по-моему.
Да, и о государственной регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, я напомню, было объявлено буквально накануне на совещании у президента России.
Ну, а ты знаешь, мы постоянно задаем этот вопрос нашим экспертам, почему коронавирус у некоторых людей протекает бессимптомно, а другие оказываются в реанимации, в сложном положении, с тяжелым течением болезни. Вот первые предположения на этот счет сделали в Центре молекулярной диагностики НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, и, как рассказали ученые, реакция организма в первую очередь зависит от индивидуальных генетических особенностей пациента. Не знаю, кого-то, наверное, успокоит, кого-то, наоборот, эта информация расстроит. Чтобы выявить не пускающий коронавирус в организм ген, ученые исследуют геном пациентов, и вот будет вскоре выявлена группа риска, у которой, возможно, тяжелое течение коронавируса. То есть будет уже известно заранее, кто находится в этой группе риска. А пока известно только то, что мутации в гене, который кодирует белок, через который коронавирус попадает в наши клетки, в клетки организма, могут облегчить или затруднить путь вируса в организм. И сейчас вот изучаются лейкоцитарные гены, как говорят в Роспотребнадзоре. Так что будем ждать. И, конечно, безусловно, и вакцины, поступление вакцины, и массовые вакцинации, я думаю, что многие захотят все-таки сделать себе эту прививку.
Ну да, ну и, конечно, это решит очень многие проблемы нам с вами. Те проблемы, которые все мы пережили прошлой весной. Проблемы, связанные с самоограничениями, с запретами на передвижение, посещением общественных мест и так далее. И, может быть, даже, кстати, концерты вернутся наконец.
О,
те,
да,
самые концерты, о которых мы все время говорим.
Хотелось бы в это верить и надеяться, потому что я вот лично так немножечко уже соскучился.
Соскучился.
По таким концертам и даже просто по походам иногда в какие-то небольшие, маленькие заведения. Ну, вот наши слушатели делятся своими рецептами укрепления иммунитета, пишет Наталья. Каждое утро, буквально каждое, выпиваю стакан воды с лимоном натощак, делаю с вечера и себе, и своим детям и мужу. Младший сын болел до 5 лет постоянно, буквально постоянно. Сейчас укрепили иммунитет его на всю жизнь.
Ну, тут нужно быть аккуратным по поводу кишечника и желудка.
По поводу
кислотности следить нужно будет. Доброе утро. Как узнать, делать прививку от ковида или нет? Ведь много людей переболели бессимптомно, и у них антитела. Сдать анализ на антитела.
В первую очередь, да, и обратиться к специалисту.